Занятие это Лейлуй Нашама Анна Бас Исраэл и Машили. Значит, сначала освежим в памяти то, что было на прошлых занятиях. Говорилось о законе, что если человек разрушает что-то в шаббат, просто разрушает, тогда он не несет ответственность с точки зрения нарушения закона Торы. Раввины сказали, что все равно нельзя, установили свой запрет. Ну и тому есть целый ряд причин, как всегда. Не то, что одна какая-то причина, но самая такая броская, простая первая причина – это то, что если один видит, что другой разрушает, тот разрушает, не преследует никакой конструктивной цели. Но этот смотрит, он не знает, что у него в голове, как и что. Он в другой раз увидит, что вот человек, следующий в законах Торы, это делает, считает, что это можно. И он будет разрушать в шаббат то с целью что-то потом построить, создать. И это уже будет нарушение Торы. Поэтому раввины сделали запрет, никакое разрушение не позволится. С другой стороны, Гемора приводит брайсу, которая говорит, что если человек в гневе что-то рушит, он преступил закон Торы. Не раввинов, а Торы. Вот это противоречие с общепринятым представлением. Значит, Гемора предлагает ответ о том, что есть конструктивная цель в том, когда человек гневается. В чем, так сказать, позитив здесь? Он успокаивается. Пары выходят наружу, и ему внутри спокойно, он может дальше продолжать кушать пчелом. Спокойно. А так мог подавиться. Значит, ну вот причина. Но Гемора говорит, что нет, эту причину мы принять не можем. И Гемора приводит другую брайсу, которая говорит следующее, что человек, который в гневе рвет одежду на себе, или в гневе разрушает какие-то предметы свои, чашку, там, книгу, стул, или в гневе разбрасывает во все стороны свои деньги, тот в твоих глазах будет как служащий Авойда Зара, то есть поклонение богам другим. Странное такое сопоставление, как гнев, гневное отношение к этому. Гемора поясняет, таков способ действия Ецерара. Значит, он говорит, сделай одно, потом на другой день говорит, другой раз сделай другое, и так далее. Человек, в конце концов, начинает поклоняться Авойда Заре, служить чужим богам. Вот про как понимать эту часть Гемора речь шла все время, на последних, по-видимому, двух занятиях. И говорилось, что на самом деле здесь имеется необычная, хотя бы дыра в нашем понимании, как мы привыкли это, как у нас на слуху. Но речь идет о том, что Ейцерара, когда получает вот такую поддержку от одного греха к другому греху, третьему, возникает внутри негативная сила, которая питает клипот, находящийся внутри человека, усиливает их. И аналог в верхнем мире – это жесткий дин Всевышнего, за счет которого питается вот вся негативная нечисть. Это как раз и есть суть Авойда Зара. Про это говорилось в течение последних двух занятий, поэтому сейчас, так сказать, расшифровываться тоже не будет. Так вот, если мы подходим к Авойда Зара таким образом, что на самом деле сужение светового потока, жесткий дин, который подкармливает негатив творения, тогда таким же образом надо и понимать гнев, который сравним с Авойда Зара. Не просто взять и там поклоняться мне солнцу, а не об этом, конечно, лечь. Но в том смысле, как Гемора установила. Каз, гнев, каким-то вот образом подпитывает негатив, что вещь уже нетривиальная, нестандартная. Кто про это думает, когда гневается? Ну, когда гневается, вообще ни про что не думает обычно. Но, в принципе, так подумать, ну, причем тут как одно связано с другим. Что сейчас мы это будем устанавливать? Ну, и обратимся для этого к первоисточникам. Каэлет. Седьмой перек, пасук девятый. Шломо ха-Мелех сказал следующее. «Не спеши своей душой», для слова «душой» используется слово «рух», «своей душой к гневу, чтобы разгневаться, потому что каас бехейк кселим янух». Потому что гнев внутри глупцов обосновался. Значит, в этом пасук две части. Первая говорит о том, что душа не должна стремиться к гневу. Это же интересная информация, неожиданная, в общем-то. Человек гневается, значит, у него какие-то там кайхот, внутренние силы взыграли. Там гордость, гордынь, еще что-то. Но тут берется другое совсем, про душу. Она затронута в этом. Вещь серьезная. Вторая часть пасук. Потому что гнев внутри глупцов пребывает. Гнев связан с глупостью. Умный человек тоже может разгневаться. Кандидат наук может гневаться. Есть такое, такая, так сказать, факт известный. Значит, тоже непонятно, что имеется в виду. Но так это и хорошо, что непонятно. Если бы нам было понятно сразу, что говорит великий мудрец, ну, значит, мы на его уровне находимся. Так? Тогда что нам говорят тогда? Нам сказали, мы не понимаем, начинаем разбираться. Чего-то научимся. Ну что, давайте сначала начнем. Рух. Душа стремится к гневу, чтобы разгневаться. Душа. Но именно слово рух взят. Рух – это свойство души меняться. Рух находится как бы в сердце. Он отражает эту идею изменения. Что в сердце есть яйцер ара, яйцер тов, как мы знаем. Два начала. Одно ведет вверх, а другое вниз. Это движение рух по этой вертикальной оси. Рух на иврите означает слово еще ветер. Ветер – это движение воздуха. Душа, она не видна, воздух не виден. Двигается. Это одно и то же слово – рух. Почему рух ведет именно к гневу, вот это непонятно. Может вести, не обязательно, но может вести к гневу. Хорошо, давайте вторую часть пасука тогда посмотрим. Сказано, что гнев пребывает у глупцов, внутри глупцов. Ну, надо понять, что такое глупость. Пока мы это не поймем, мы не сможем узнать, о чем говорит царь. Что такое глупость? Всем понятно, что такое глупость, правильно? Человек не соображает. Мыслительный аппарат не имеет логической мысли. Это глупость. Но ясно, что не об этом идет речь. Здесь речь идет о духовной концепции глупости. На внешнем уровне никак не связана глупость с гневом. Можно установить, но это уже, так сказать, не то, что здесь имеется в виду. Что такое глупость в духовном пространстве? Ну, чтобы понять, так сказать, суть, нам надо на что-то опереться. На что мы можем опереться? На буквы. Всевышний дал еврейскому народу специальный язык. Там все сказано. Там про глупость тоже сказано. Исходя из букв, можем понять, что такое глупость. Известно, что в иврите, слово «глупость» имеет два слова. Два значения. Первое – «сихлис». Второе – ксилу, ксилус. Первый имеет корень самых хав ламет, а второе те же самые буквы, но самых перекачало в середину. Хав самых ламет. Одно и то же слово по смыслу, глупец. Те же самые буквы, просто в другом порядке поставлены. Это явно не случайно, это интересно. О чем это говорит? Значит, Рамхаль, когда анализирует вот это слово «глупец», самых хав ламет, он приводит другое слово, похожее по звучанию, сейхал. Значит, последние буквы те же самые, хав ламет, а первые буквы разнятся. В одном слове сейхал разум син, первая буква, А в другом слове глупец, там первая буква самых. Но там и там она произносится одинаково с точки зрения произношения. С. Русское с. Вот Рамхал говорит, что ну, разум и глупость, они связаны, это антиподы, но все-таки это есть общее. Два полюса одной оси. И пишутся, в общем-то, похоже очень. Две буквы хат, лам, это одинаковые. Разница только в первых буквах, и то они произносятся одинаково. Что-то в этом определенно есть. И чтобы расшифровать это, так сказать, что-то, Рамхаль приводит другую, еще одну букву, тоже похожую. Пока у нас син и самых похожие, он еще одну приводит, букву шин. Шин похож на сын, на син. Пишется точно так же, только точечка наверху пересена слева направо. Вот и все. Что стоит за этим переносом? Концепция такая. Буква шин – это три буквы вав, сходящиеся внизу в одну точку. Концепция. Три потока шефа сходятся в одной точке. Правый, левый, середина, хэсэд, дин и серединный, рахамим, сходятся в одной точке. Три канала, общее описание спуска шефа в одну точку. Это может быть либо шин, либо син. И там вот эта конфигурация буквы та же самая. В чем разница? Если смещение точки вправо, ну, справа хэсэд. Если влево, слева дин. Разница. Хэсэд – это широкий поток, а дин – это сужение светового потока. И что у нас получается? Если стоит шин и хав ламет, то это мощный поток шефа, который идет. Никакого сужения нет. Син. И тогда получается слово сейхл – разум. Это уже сужение. Когда нешама, которая сама по себе разумная, попадает в тело, она дает человеку сейхл – разум. Это вот сужение светового потока. До того, как она упала в тело, она была, так сказать, ей было просторно. Тело ее, так сказать, вело в рамки сужения. И у человека появился разум, сейхл. Если идти дальше по этой стороне сужения я, то син превратится в самых. Произношение то же самое. Но поскольку это сужение будет большим, тогда разум, сейхл, превращается в глупость. И конфигурация уже буквы самых, она, там нет никакого отверстия, она замкнутая линия. Некуда от света выходить, неоткуда входить. Это вот концепция глупости. Слова, две другие буквы этого слова, хав и лам, они обозначают слово кол. Все. Самое значение, все. То есть объединение всего. Что есть у человека все? Вот разный его кайхот. И первая буква, либо син, либо самых, это поток шефа, который идет в эти кайхот, эти силы его внутренние. Этот поток может быть на уровне разума или на уровне глупости суженной. Это вот структура этого слова. Сейхел или сахал. Мы понимаем, что такое глупость. Теперь зачем, говорите, еще другое слово, когда самых перекачивают в середину, хав самых ламат. То же самое слово. Но исходя от того, что мы говорим, идея следующая. Самых – это то, что сужает поток. Он-то и дает глупость. А теперь эта глупость залезла в середину. Ну-ка, самых в середине. О, это уже профессиональный глупец. Он глупец прочный. Это на самом деле, смотреть, как это слово сифлус, вот это слово глупость употребляется в Танахе, когда говорится со словом, когда самых впереди слово, тогда речь идет о недостатке ума, противопоставлении мудрости, хохмы. Так употребляется это слово в Танах. Это одно значение глупости. Он не умный человек, недалекий. Но когда говорится, когда слово это глупость, когда самых уже внутри, там это человек, который, природа у которого глупа. Даже он что-то недопонимает. А вот он действует вопреки миропорядку. Это глупо. Ведь пойди против вот этого шоссе, хайвея, там, или как здесь называется. Все навстречу, ты быстро попадешь в аварию. Он идет против. Глупец. Только от самых внутри уже. Так. Значит, и за счет чего это получается? Мы видим, за счет сужения светового потока, который идет от души. Вот у нас получается такая вещь. Пасук в Коэлет связывает гнев, душу и глупость. Рух, душа, глупость, сихлис, и значит, гнев, каас. Сужение светового потока, ну, где у человека световой поток, это то, что у него от души идет. Душа сужается, поэтому и сказано про рух. Рух меняется, он может сужать или увеличивать световой поток. В зависимости, что им обладевает, ецер ара или ецер тоф. Ецер ара – сужение будет, ецер тоф – наоборот, расширение. Вот изменение рух. Движение либо вниз, либо вверх. Сказано, не спеши гневаться. Почему? Ки, потому что причина, получишь глупость. Гнев, он там, внутри глупцов. Получишь глупость. А что это глупость? Мы выяснили, что это глупость. Сужение светового потока. Вот мы видим, что рух, душа, сужаясь, за счет чего? За счет гнева, про это говорит посуд. Чему ведет? Глупости. Вот так и что здесь имеется в виду? Что сужает световой поток души? Гнев. Что человек получает? Глупость. Причем тут Авойдазара. Что Гемора сравнивает с Авойдазара? Ну, мы помним, что такое Авойдазара. Это жесткий дин, который притягивает клипот. Жесткий внутри, дин внутри человека, что такое? Вот его душа, поток световой души, сузился. Вот он, жесткий дин. За счет чего? За счет гнева. И что он получил? Питание клипот. Это и есть Авойдазара. Вот что здесь имеется в виду. Почему Гемора сравнивает кас, гнев действительно с Авойдазара? Почему? Потому что через кас происходит сужение, и это подкормка клипот. Человек может не сознавать, что он питает свой негатив в этот момент. Но так оно есть, так оно выходит. После гнева он уже не такой, как до гнева. Что изменилось? Негатив получил силу. Ему как бы стало легче, но негатив получил силу. И так не проходит. Ну и что же, так сказать, предпринять в такой ситуации? Как не разгневаться временами? Вопрос. И пасук про это не говорит. Он дал Шлома Хамела хороший совет. Не торопись, не спеши гневу. Потому что результат будет плохой. Хорошо, что он сказал, а что надо для этого делать? Будет неплохо. Вот это так часто бывает, когда мы читаем Танах, нам кажется, что про это ничего не сказано. Просто констатируется какой-то факт. На самом деле, если вникнуть, здесь же есть рецепт, что сделать, чтобы не гневаться. Первое слово там пасук – не спеши, не торопись. Почему такое слово выбрано? А же медленно идти к гневу, что можно? Не спеши. Может быть, он имеет в виду такое, что, ну, как гневаться? Вспышка гнева, моментальная реакция. Вот это он имеет в виду. Нет, он не это имеет в виду. Почему? Это верно, но не это он имеет в виду. Что внешний взгляд на подход гнева. Внешняя вспышка. Здесь имеется в виду что-то иное, более глубокое. Почему он выбрал это слово «не спеши»? Спешка. Корень этого слова «бет эй ламет». И помимо вот этого значения «спешка», имеется второй смысл – смятение, испуг. Вот какое слово он выбрал. Внутреннее смятение у человека. Тогда он спешит. А чего он спешит? От этого смятения внутреннего. Это ведет к гневу. Не спеши. Если ты не будешь спешить, не будет гнева. Спешка ведет к гневу. Вот что он говорит. А как не спешить? Как не спешить? Моментальная реакция организма внутренняя. Он все сказал здесь. Он сказал, в конце концов, про глупость. Что, что можно противопоставить? Мысль. Подумай. Когда человек в смятении, он начинает действовать импульсивно. Вот что ему, так сказать, его кайхот подсказывает, он это и делает. Что он в смятении. Он не может остановиться и, так сказать, взвесить. И от этого происходит. Нельзя этого. Надо что-то противопоставить этому смятению. Поэтому слово это и выбрано. Что можно противопоставить? Согласно контексту, мысль. Подумай. И тогда ты не будешь гневаться. У тебя не будет спешки. Что мысль, она остановит эту спешку. Что значит остановит спешку? Она остановит смятение вот это внутреннее. Теперь о чем надо думать? О чем можно подумать? Сказано «думай», так? А о чем? Совет считать до 10, ну хорошо, вот это, кажется, для детского сада, для психологов, вот такое. О чем думать? Значит, тут в этом конфликте, когда один гневается на другого, человек не гневается на предметы, он гневается на человека. Значит, два объекта – человек и он сам. Значит, можно думать о человеке. Ну, перед тобой, что можно думать? Ну, перед тобой член твоей семьи, в конце концов. Ну, или там еврей какой-то. Ну, что, зачем? Подумай про это. Легко сказать. Это член семьи, вот на другого не стану так гневаться. Он другой, ко мне делает разницу на него. Пусть думает, что хочет. Сбери, что хочет. Делает, что хочет. Член моей семьи, он в том же духовном пространстве находится, что и я. Он меня достал изнутри уже, еще до этого. И через это идет воздействие. Что я о нем буду думать? Куда я... Не поможет особо. Значит, кто еще есть? Я сам. Я могу о себе подумать. А что о себе подумать? В пасук сказано, что? Что ты хочешь? Ты хочешь превратиться в глупца? Ты хочешь сузить свою душу? Вот об этом подумай. Что ты себе сделаешь, когда будешь гневаться? Вот эта мысль о себе близком, о ком ты заботишься, она остановит. Зачем буду... Я не курю. Правильно? Почему я буду вредить своему организму? Зачем? А тут еще больше вред. Душу сужать свою собственную. Становится глупцом. Зачем? Вот такая мысль может остановить этот гнев. Правильно сказал? Не спеши. Подумай, о чем о себе подумай. Теперь, когда вот, значит, начинаешь думать о себе, вот, в эти считанные доли секунды, на самом деле, такая вспышка гнева, она не происходит так уж моментально. Этот человек тебя постепенно достает. Есть время сосредоточиться. То есть надо понимать, на что и к чему идет. Но тут же у человека есть экспириенс, опыт. Он знает, из-за чего он обычно гневается. Когда он видит, что на подходе, уже начинается эта волна, но он начинает думать про себя. Но вот помимо этого сужения святого потока, чтобы не быть глупцом, можно еще об одной вещи подумать. Про себя тоже, но про другое. И про это сказано тоже в Танахе. Это говорит Иов. Книга Иов. Это 18-й перек, пасук 4-й. Пасук говорит следующее. Тоев навши бапу, разрушающий, рвущий свою нефеш в своем гневе. Здесь сказано, что не просто сужение потока, а гнев рвет не что иное, как душу человека, нефеш. А Ризал поясняет, речь не идет не о самой нефеш, а о одежде души. Вот она прицепивает в этот момент поражение, ее поражает в этот момент. Почему же про это еще подумать? Давайте теперь этот пасук проанализируем. Какую информацию здесь можно почерпнуть? Здесь не сказано, так сказать, слово «кас», как там, в том пасук «гнев». Другое слово для «гнев» – «аф», «алов», «фей». Тоже слово «гнев». Что оно обозначает? Мы через гематрию сейчас начнем действовать. Гематрия этого слова 81. Кстати, у этого слова «аф» гнев. Есть второе значение еще – нос. Тоже интересно, почему одно и то же слово получило... То есть два разные объекта – нос и гнев – имеют одно и то же написание. Это интересно. В Хумаше сказано – «Бейфах беапов нишмасхайм». Акодеш Боргу вдохнул в нос человека его душу живую. Что-то как-то нос связан с душой. Вдохнул, дыхание. Действительно, мы дышим носом. Когда кончается шаббат, есть такое, значит, надо понюхать бессомим. Приятный запах такой. Почему? Потому что как бы вот дополнительная душа, которая должна была быть в шаббат, она отошла и как-то успокоит свою душу. Вот запах этого приятного, он символика того, что мы теперь, то это вот, душа кормилась вот за счет этой дополнительные нашамы. А сейчас вот запах тебе физический уже, он все-таки приятный, приходит как бы подмена. Запах связан с душой. У этого слова «нос» есть еще и другое написание. «Хотен». «Хотен». «Хет», «тет» и мем. Гематрия. Гематрия, если без буквы ВАВ, если с буквы ВАВ писать хотен, то будет 63. 63 это гематрия имени Юд Кей Вов Кей, записанная определенным образом. И говорит эта гематрия, вот такая запись имени Всевышнего, о грядущем мире. Абсолютный рухнец, абсолютная духовность, никакой материальности, в том виде, в которой она здесь есть. Это если с буквой ВАВ. Если без буквы ВАВ, тогда получается гематрия 63 минус 6, 57. Ну, ВАВ, она отвечает за световой поток, как канал, по которому шефер распространяется. 57 тоже известна гематрия. Гематрия слова «зон». «Зайн нун» 57. Это связано с подпиткой, с питанием. Но это уже питание вот не то, которое будет в предыдущем мире, 63, а то, что есть в этом мире. Там душа ничем не ограничена, а здесь она уже ограничена. Но все равно она питает внутренний мир человека. Гематрия 57. Если идти дальше на сужение, тогда мы получим уже слово «нос», написанное через «алов», «фей». И гематрия будет иной, 81. О чем говорит гематрия 81? Слово «тева», «тет», «бет», «айн», имеет ту же самую гематрию, 81. «Тева» – это природа. Я изучал русский от рождения, английский какое-то время. И эти слова ничего не значат, конечно, имеют связь. Природа и нос. Нет связи. А гематрия показывает, что есть. Каким-то образом природа и нос связаны. Тут еще гнев вмешался. Вопрос. Значит, ответ такой. Вот это число 81, оно связано с именем Луким. Ак связано. Если 81 прибавить количество букв этого имени, 5, как раз получится 86 гематрии этого имени. 81 – нос, природа, тева, природа, гнев. Это вот имя без этих 5 букв. Но это имя Луким. Нос в этом представлении, в отличие от хотен предыдущего, уже связан не с именем Юд-Кей, Вов-Кей, а связан с именем Луким. Имя Луким – это Дин. Это сужение потока привело к Дин. Отсюда и связь. Нос – это душа. Душа, но какая? Которая дает гнев. Что слово одинаковое. Аф означает, с одной стороны, нос, с другой стороны, гнев. В чем связь? С точки зрения носа – это вот световой поток, идущий от души. Но когда он сужен, мы получаем как раз гнев. Это вот слово. А при чем тут тева? Природа. А что такое природа? Это не коробка, то, что мы видим. Или там планеты, что можно видеть, это телескоп, или там под микроскоп что-то увидишь. Это вот то мироздание в его внутреннем содержании, множество законов внутренних духовных, за счет которого все и движется. Мироздание целое. Это вот тева, общее понятие. А что вне тевы? Вне тевы тот, кто создал теву. Акодыш Боруху. Он по отношению к телу, условно говоря, как душа по отношению к телу. Когда он вводит свою шефу телу в природу, в мироздание, происходит ясно, что сужение этого потока. Когда душа входит в тело, поток ее сужается явно. Вот мы видим телу. Это сужение того, что в нее идет. Сужение – это дин. Поэтому она имеет эту гематрию 81, как нос, как гнев. Говорится о сужении, существенном сужении светового потока. Действительно, сравнить тот световой поток, который попадает в мироздание, даже его самые высокие сферы, по сравнению с тем, что Всевышний себя представляет, это очень серьезное сужение. Колоссальнейшее. В сравнении это жесткий дин, если сравнивается. Что вот это слово «аф»? Гнев. Теперь слово «кас». Другое слово для гнев. Что оно дает? Слово «аф» мы выяснили, что дает. С точки зрения гематрии дает сужение светового потока, сужение души. И это вот то, о чем, так сказать, шла речь еще в Куэлот. О чем говорит слово «кас» – гнев? Посчитаем гематрию. А, значит, «хав» – это 20, «айн» – это 70, и «самх» – 90 и 60 – 150. О, 150 – это гематрия, с которой мы несколько занятий назад работали. «Нал» – с обувью. «Нал» – обувь – то же самое гематрия, 150. И там это возникало на следующем образом. Речь шла о сандалях с гвоздями. И там эта концепция была такая, что эта обувь, она аналог той части верхнего пространства, которая отделяет Всевышнего от творения, занавеска. Это верхний ботинок, как бы. Ну, вот то, что отделяет, это вот шефа от Всевышнего идет творение через эту занавеску. Это как бы одежда его. Одежда. Вот одежда имеет гематрию 150. Нал. И у кас та же самая гематрия. Отсюда вывод. Кас не просто гнев, не просто сужает световой поток. Он рвет одежду души. Гематрия та же самая. Кас связан с одеждой души. Как? Он ее рвет. Про что и говорит Иов. Раздирающий торев, раздирающий. Нашел биапо. Удательство гнева. Давай говорит гематрия слова «кас». И вот это объяснение, которое Ризл дал, что гнев, он не просто душу так это стеребит, а он разрывает одежду, на нее воздействует. Для Ризла это было очень существенно. Он придал колоссальное значение. Он говорил открыто, что вот этот гнев, он хуже, чем любая другая авейра. И как он это объяснял? Не с точки зрения, что будет потом, в будущем мире, какое будет наказание, награда, не об этом речь. Он по-другому смотрел на это. Не с этого угла, с другого. Что делает конкретный грех? Он создает, придает, усиливает конкретное затемнение. Какой-то лакут на одежде души. Конкретно. Что делает гнев? Он разрывает всю одежду души. Он воздействует на всю одежду. И сказано, внутри, не внутри глупцов, внутри. Речь идет, а одежда, она внутри, одежда души, внутри. И что происходит? Вот человек, ну, если он не занимается духовными вещами, ладно. Значит, у него и до этого было негатив, с тем остался. Стало больше. Но человек, который действительно как-то внутренне растет, такие бывают люди, он строил, вот есть постройка. На чем держится эта постройка? На чем держится духовный уровень, духовный мир человека? Ясно, что на душе. О том питании, которое от души делает, а на чем еще? Что делает гнев? Он рвет одежду души. И вот вся эта система, которую строила, она коллапс, рухнет. Он теряет вот за эти мгновения, когда он гневается, то, что он накопил. Не что-то конкретное, а вот всю постройку свою духовную. И теперь надо снова так собирать кубики вместе, пока не придет к тому, что было. Это вот вред гнева, как он объяснял, и так он был всячески против этого. Все усилия человек должен предпринимать, чтобы не было этого явления в нем. Если он обеспокоен своим духовным развитием. Теперь возвращаемся к геморе. После того, как мы поняли про гнев, поняли про Эдезара, возвращаемся к геморе. Что гемора говорит? Человек, значит, в гневе, что он делает? Одежду рвет, предметы рушит свои, ломает, и деньги разбрасывает. Все, три вещи. А нет четвертой разве? И нет пятой? Что еще можно сделать в гневе? Наверное, много можно чего сделать. А ничего нельзя, кроме этих трех, сделать. Это описание всего. Одежда, ну, то, что человек одевает. Предметы, то, чем пользуется. Деньги, как это деньги. То, как он ходит в магазин. А что еще у человека есть? Из того, что он имеет. Из предметов. Вот только это. Как? Из предметов имеется в виду. Из предметов. Но это внешний вот взгляд на вещи. Теперь посмотрим, оценим то, что Гемора здесь говорит изнутри. Что дают вот эти три перечисления? Одежда, предметы и деньги. Ну, одежда понятна. Это символ одежды души. Мы про это уже говорили. В гневе рвет одежду. Это вот то, что только что мы разбирали, Иов про это говорил. Рвет одежду души. Предметы. Что здесь происходит? Что-то есть предметы. Есть стакан, есть стул, есть книга. Вот это рушит. Для чего эти предметы? Ну, он ими пользуется, чтобы достичь каких-то результатов. Попить, там, посидеть на чем-то, почитать что-то. Он это рушит. На внутреннем уровне что такое? У человека есть определенный кайхот, определенные силы внутренние. Он ими пользуется постоянно. Любое действие человека, любое движение, слова, действия, это все основано на том, что у человека внутри. Оно выходит наружу, и получается действие. Это кайхот. Вот предметы – это аналог тех сил, которые у человека есть внутри. Это и есть его предметы, чем он пользуется. Мы зарабатываем, вокруг нас всякие предметы появились. А нам бесплатно дали наши кайхот внутренние, изначально. И мы им пользуемся все время. Так мы и живем. Деньги разбрасывают. Что за этим стоит? Ну, деньги – это то, как человек связан с миром. Человек, скажем, ученый. Ему нужно о чем сидеть, нужно авторучку чем писать. Он сам это делать не будет. Возьмет деньги, пойдет в магазин и купит. Вот для чего нужны деньги. Это связь с внешним миром. Дальше ему тоже надо что-то предоставить внешнему миру. Он что-то производит, там теорему доказывает или что-то еще что-то делает. Вот какую-то вещь, которую можно продать. Деньги – это вот кругооборот, как кровь в человеке, функционирование, связь с внешним миром. Где у человека, вот его, так сказать, структура, эта часть, которая связывает его с внешним миром, да, это функционирование. Это его тело. Душа, она внутри, кайхот они внутри, но что выходит наружу? Тело. Смотрим, вот теперь тело передо мной. Что получается? Когда Гемора говорит о этих трех вещах – одежда, предметы и деньги – она имеет в виду на самом деле, гнев разрушает вот эти все три уровня в человеке. Вот что он делает. А другого нет ничего. Одежды души, внутренний кайхот, силы и тело, которое, так сказать, вот на поверхности, которое позволяет всему этому выйти наружу. И все это претерпевает разрушение. Причем, заметьте, Гемора на первое место поставила одежду. Потом предметы, а потом только, значит, деньги. Почему что? Внутри у человека одежда души. Потом идут кайхот его, свойства, качества. А потом тело снаружи. Разрушение начинается изнутри. Гнев в первую очередь воздействует на самое деликатное, что есть у человека. На его душу. На самое тонкое, что есть у человека. Она прицепивает разрыв. Трейфа становится. Торых, трейфа. Потом, ну, ясно, что потом, вот его внутренние качества получают это воздействие негативное. И, наконец, тело. Так. Значит, теперь возвращаемся к тому, что было в начале. Мы говорили о том, что если человек просто так что-то разрушает в шаббат, закон Торы не приступил, это всем известно. Только если из конструктивных какие-то соображения, тогда нарушается закон Торы. Но есть брайса, который утверждает, что нет, человек гневается, и если в гневе он что-то разрушает, он приступил закон Торы. Гемора дала ответ. Он себя успокоил этим. Это позитив, как чего он достиг. На это Гемора не принимает такое объяснение. Дает возражение, ставит возражение. В чем? И вот приводится то, что мы разбирали. Что делает гнев? Он рвет человека на части по всем трем уровням. И получается две чаши весов. С одной стороны, он успокоился на какое-то время, а с другой стороны, такой ущерб внутренний себе нанес, что эти две чаши, просто они не будут на одном уровне стоять. Ясно, что одна пойдет вниз. Как же можно сказать, что вот успокоился – это есть достижение, словно что-то позитивное. Это сиюминутное. А разрушение, значит, оно налицо. Ну, не налицо, оно внутри. Поэтому этот вид гемора не принимает про успокоение. Тогда проблема остается на месте. Как же быть? Человек гневается, что-то рушит. Разрушение большое, ничего позитивного нет. Почему же он нарушил закон Торы? И чего же в этом конструктивного нет? Как ответит на этот вопрос? Вопрос очень трудный. Можешь сидеть и думать. Минуту, другую, третью, пятую. Ну, кто придумает, молодец. Но гемора предлагает очень неожиданный ответ. Очень неожиданный. Она говорит так. На самом деле, тот, который, вот та брайса, который сказала, что человек в гневе приступает к закону Торы, то есть он достиг чего-то конструктивного, это когда он гневается с целью устрашить домочадцев. Вот такое неожиданное решение вопроса. Устрашить домочадцев. Вот для чего. То есть он не на самом деле гневается, разгневался, а чтобы припугнуть их. У него нет гнева, он себя ничего не разрушает. Но если он в этот момент что-то рушит, чтобы устрашить домочадцев, вот тут он и нарушил закон Торы. Почему? Что он создал нечто, он, так сказать, достиг конструктивного. С одной стороны, одежда там или что-то разорваны, порваны, но с другой стороны, он устрашил домочадцев, а сам расстроился. Поэтому он ничего не потерял. Достижение налицо, они боятся. Все, нарушил закон Торы. Если он просто так разгневался, по существу, по натуре, закон Торы не нарушен. Но если он, так сказать, это был фейк для него, то есть игра, тогда это разрушение предметов, есть нарушение закона Торы. Почему? Потому что одновременно с этим он устрашил. Что за этим стоит, значит? Ну, давайте взвесим. Устрашить домочадцев, запугать их. Есть какой-то член семьи, который ведет себя неподобающим образом. Либо сам по себе, либо по отношению к человеку, этому, который как бы гневается. И, по-видимому, ситуация такая, что тому мало что можно объяснить. Ну, ребенок хочет. Хочет. А нельзя? И так, в общем, можно в этой ситуации его можно поставить на место. Или не ребенок, а постарше. Он или она. Они тоже что-то хотят. Тут тоже можно, так сказать, навести порядок, если человек слов не понимает. Не понимает слов, а ецерара есть. И вот есть такой способ, согласно геморе, как, так сказать, справиться с этим ецеркара, который у другого, не у себя, а у другого. Продемонстрировать его, что ты в гневе находишься. Это успокаивает человека. Это ломает его ецерара. Вот такой закон духовный. На чем он основан? Откуда взялся этот негатив ейцерара? Это производное от жесткого дин. Весь негатив, он вот этого узкого потока шефа. И то, что создано за счет узкого потока шефа, за счет жесткого дин, оно уничтожается за счет жесткого дин. Демонстрируешь гнев, это может подавить огневую точку врага. Он враг, ты демонстрируешь ему, потому что он враг твой. Этот момент. Рамхаль это и подчеркивает, что этот негатив ломается за счет гевуры, силы этого дин. А есть истории про цадиким, когда они добротой действовали, исправляли людей. В книгах мы читали про такое, кто читал такие книги. И может показаться, что Рамхаль не прав, что Хесед тоже может сломать Коэхра, но это не так. Хесед никогда не сломает Коэхра. Никогда. Что он может сделать? Он может впечатлить носителя этого Коэхра, этого Ейцерара, так сказать, воздействовать на него, так, что тот начнет менять свою линию поведения. Но он сам начнет меняться. Не тот, который выдал ему этот Хесед, порцию Хесед, а он сам. И вот когда он будет менять свой ейцерара, он будет использовать свою гевуру, свою силу. Вот так и здесь. Демонстрируешь гнев, ломаешь противника. Гемора приводит, значит, несколько примеров, как Рав Иуда, например, он рвал одежду, край одежды. Другой из Мароем, участников Геморы, он ломал сосуд, который уже был сломан. То есть человек, который видел это, он не знал, что тот никакого ущерба этого не делал, но он брал уже ломанный сосуд и ломал на глазах у того. Но это было, конечно, не в шаббат, потому что в шаббат он был виновен. В будний день, просто примеры того. Другой человек, он вылил, Равшевич, по-моему, он вылил так, подливку, соус на голову служанки, чтобы так, подавить эту огневую точку. Вот как так это люди делали, они не гневались, но они демонстрировали гнев. И если это сделано в Шаббас, это уже нарушение закона Торы. Если происходит разрушение какое-то. В будний день никакого разрушения нет, кроме своих предметов. Значит, вот мы сегодня разобирали на этих нескольких, уже, по-моему, три занятия, за один из законов Торы, чего нельзя делать в шаббат, за что виновен. Но, как оказалось, дело не только в самом этом законе, но и с подоплека. Мы обращались к тому, как царь Давид входил на гору, про жесткий дин, про гнев, разные гематрии, про нос, все, что угодно здесь шло. Изучая вот этот закон, мы пришли к тому, что он стоит, этот закон, на большом основании, очень глубоком. Закон Торы уходит вглубь, в высоту творения. Самые-самые небеса. Вот на этом Торы стоит, на этом стоят законы. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Много вопросов вообще к Торе. Даже не знаю, с чего начать. Ну хорошо.
Начните с первого.
Можно же гневаться и ничего при этом не ломать. Я, например, человек очень гневливый, но я в жизни никогда не делала рвачки-ломачки, кусачки. Я никогда ничего не...
В чем вопрос?
Так я кому врежу?
Себя, себе.
Значит, когда здесь говорилось о законе таком, что если человек в шаббат что-то ломает из-за гнева, вот об этом шла речь. Дальше. Если человек просто гневается, это никак не связано с законом шаббата, в смысле, он не приступает к закону Торы, но из сказанного раньше он, так и себе, очень сильно вредит, как вот было рассказано. Гнев, который не связан с ломом предметов, тем не менее, внутренний мир человека рушит.
Так и рушит.
А вот об этом и шла речь. Если это сопровождается разрушением предметов, тогда это уже вступает в противоречие с шаббатом. Если это не сопровождается разрушением предметом, тогда с точки зрения галахи не надо было приносить корбан, хатас, в свое время. Но вопрос, который здесь разбирался, на самом деле не про закон шаббата, а вот про то, что дает гнев. И это вот мы выясняли, что дает гнев.
А вот безотносительно к шаббату, если возникает гнев, не обязательно, что на своих, но мы сейчас больше разбирали про близких, если гнев возникает на близких, а он может возникнуть совершенно не на близких, а на какую-то ситуацию.
Неважно, если гнев возник, неважно из-за чего, он производит то, что говорилось. Так? Неважно, близкий, не близкий. Это близкий было для примера того, что именно с шаббатом связано, что это не гнев настоящий, это подделка под гнев. Но, в принципе, гнев может... Значит, где у человека возникает, там возникает, он должен о себе позаботиться.
Ну, трудно успеть, бывает.
На это я сказал, что есть опыт у человека. Если человек знает, что приводит к гневу, и, так сказать... обеспокоен этим, он это заметит издали, из опыта.
Так нет, издали, взрыв.
Но. Ситуация не взрыв вот так раз и все. Она подошла, она сложилась как-то. Против человека начался какой-то процесс, который он знает приведет к гневу. Он знает процесс, он уже проходил через это несколько раз. Если он беспокоен своим внутренним миром, он запомнит это. И когда это будет в начале или в середине, он начнет так и соображаться. Если это с первого раза, второй раз, ну, ошибся, обжегся, так и пострадал. Но дальше, дальше уже есть возможность исправляться.
Это проще исправить, если эта ситуация к этому идет. А если это неожиданная ситуация, это взрыв просто.
Ждите, ждите следующего раза, когда эта уже ситуация будет повторяться. Это уже...
Это одноразовая ситуация.
Ну хорошо, если не
может.
Не...
Значит,
не... Послушайте, нет лекарства одного на все болезни. На все случаи жизни нет одного лекарства. Его не надо искать. Иногда бывает так, что падаешь, разбиваешь нос, идет кровь. Такое бывает. Нельзя сказать, что вот действуй так, и тогда ты будешь ото всего защищен бронёю. Такого нету в реальной жизни. И надо такого искать. Там, где можно, вот дан рецепт, как действует, объяснено. Буду стараться это применить там, где я могу это сделать. Вот и все. А будет ситуация, когда, значит, не смогу, значит, не сможешь. Все. От этого человек не умрет. Так мы живем. Так мы живем. Нет рецепта лекарства на все случаи жизни. Это надо понять. В реальной жизни. В реальной жизни надо жить реально.
Про Горького известно, что он назначал себе определенные часы, когда он гневался, когда он свою отрицательную энергию выливал наружу. И его подчиненные старались в эти часы к нему не ходить. Что это был гнев такой?
Нет такого желания про Горького разговаривать, мне сразу горько внутри стало. Я не хочу просто про него говорить. Не хочу, все. Другие вопросы. Не хочу, не могу я про него говорить. О, я буду про этого человека сейчас думать и рассуждать. Не хочу.
Зачем нам про него?
Все, все, следующее. Я имею право отказаться от некоторых вопросов. Вот от этого вопроса про Горького я отказываюсь, точно. Это не мой стиль говорить про Горьких. Я имею право отказаться от вопроса. Пожалуйста, еще вопросы. Ну.
С одной стороны, если сдерживать свой гнев в себе и не выдавать наружу, не разбивать, разрушаешь еще больше себя. Сдерживаясь, разрываешь просто там огонь, который внутри разбивает тебя. Но единственный, наверное, действительно путь, это постепенно выходить из этого состояния, это то, что вы сказали, это понимать, что ты разрушаешься. Потихоньку эта мысль будет проходить подсознание и просто лечить тебя от своего гнева, чтобы себя же не разрушить.
Да, когда человек видит, что, вот предположим, так сказать, у него, он болен чем-то, чем-то заболел. Он думает, надо принять лекарство, и это лекарство поможет. Он чувствует это в себе внутри, вот это все сжатие, ему хочется наружу. Это вот как болезнь внутри. Значит, надо лечить. Как лечить? Вот сказано, подумай, что будет. Он начнет думать, и это сжатие, оно так постепенно будет, как лекарство, расползаться, расползаться, и все.
Но есть же от природы люди с повышенной... От природы есть люди с более высокой агрессией.
Одну секунду. Думать было замечательно. Думать вообще полезно, знаете, не всегда. Если мысль идет в ложном направлении, это крайне вредно.
Или вообще ненужная тема.
Почему? Потому что если у человека мысль идет куда-то вот не в ту сторону, он станет разрушать мир. Он задает атомную бомбу, он начнет быть среди левых и прочее.
Да.
Вот куда эти левые, они многие мыслители, там философы и там литераторы и прочее, они думают, до чего не додумались. Потому что мысль, она должна идти в правильном направлении, тогда это хорошо. Ну хорошо, человек, он получил Нобелевскую премию, женщина. Что она не думает?
Какая?
Нет, да. Ну, по химии там.
А, это-то, которая сказала, что
да,
в Израиле нет
терапии. Они не думают, они думают.
Женское мышление.
Ну, хорошо, мужчина там есть, это... Ладно, я выслал свою мысль. Думать надо в правильном направлении, тогда хорошо. И тут направлений очень много правильных, так сказать. Свобода выбора есть в мышлении, но важно, чтобы она шла в правильном направлении. У Тора очень хороший, так есть коробочка, которая дает хорошее ограничение, регулирует мысль. Пожалуйста, еще вопрос.
Есть такой, нет? Да. Так вот, я вот начала спрашивать, что есть люди от природы, с высоким уровнем агрессии. А есть люди природы флегматичные, которые долго раскачиваются.
В чем вопрос?
Мне кажется, мое скромное такое вот у меня есть мнение, что люди, которые от природы по рождению с высоким уровнем агрессии, они просто не в состоянии подавить вот это вот возникающие выбросы.
Я думаю, что да, могут. Если они начнут...
Окончательно с этим не разобраться.
Так, еще раз. Значит, я повторяю, что окончательно, одно для всего, это вот решение сразу, одним махом, и все. И все, и мир станет какой-нибудь хабо. Так это не работает. Если человек, который от природы гневлив, на 80% справится со своим гневом, то эфмиот. 5 с двумя плюсами. Дальше, когда он на 80% справится, я вас уверяю, у него хватит сил добить остальные 20. Или, по крайней мере, 19. Вот и все.
Я беру задачу. Вот мой любимый пророк Ильяву, он, по-моему, не сильно себя утруждал. Вот.
Я не знаю, вот как я про Горького не стал говорить, так я не знаю много, что говорил Ильяху. Так? Не знаю, это, поэтому я не могу обсуждать. Люди говорят, что он говорил, кто знает, что он думал, как он действовал.
Люди говорят, а написано в пророках.
У пророков написано, я не знаю. Покажите мне эти места конкретно, там будем обсуждать их.
Хорошо. Это детки играют.
Подождите,
там,
подождите. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего до следующего раза.